Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский в студии. Игорь, здравствуй.
Привет.
Ну и начнем разбирать историю, вернее, события сегодняшнего утра. Начнем с Якутии. Там по состоянию на утро понедельника обнаружено 216 лесных пожаров. Из них тушат 84 пожара на площади более чем 500 тысяч гектаров. И что интересно, один из них находится очень близко к Светлинской гидроэлектростанции.
Да, он действительно несет угрозу, и это несмотря на естественную преграду, реку Вилюй. Вообще, Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет более 80% от территории субъекта. И только в прошлом году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 миллионов гектаров. Если говорить о причинах, то, конечно, здесь и человеческий фактор сыграл свою роль, но также сухие грозы. И причем почти половина лесных пожаров, связанных вот с этими самыми сухими грозами, находится в труднодоступных регионах, что, соответственно, затрудняет их тушение. В общем, ситуация в регионе достаточно сложная, и с 1 июля жителям запретили посещать леса. Собственно, вот это я и предлагаю обсудить с нашим гостем, добровольцем Республиканского волонтерского корпуса по тушению лесных пожаров «Мы выстоим», членом Союза добровольцев России Дмитрием Куприяновым. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Вам, наверное, утро, так что доброе утро.
Да-да-да, доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, как обстоит ситуация с лесными пожарами?
На самом деле сейчас достаточно сложная ситуация. Она, в принципе, контролируемая, но все равно остается на очень сложном уровне. Как вы понимаете, ну, не мне, но, скорее всего, вам объяснять, что есть у нас низовые пожары, есть верховые, и, к сожалению, верховых достаточно много, а их контролировать простыми людьми, простыми гражданами, волонтерами, добровольцами очень сложно. И сейчас вот у нас очень многие территории охвачены именно верховыми пожарами. Сейчас на территории Республики Саха-Якутия работает уже более 200, если еще более точнее, ближе к 300 волонтеров, добровольцев, зарегистрированных непосредственно нами. Также непосредственно на ночлегах, в каждом населенном пункте, в районах, где сейчас пожары идут, тоже сформированы свои добровольческие волонтерские отряды. Из числа местных жителей, которые непосредственно сами тоже выезжают, сейчас активно работают. Каждому из них сейчас прикреплены сотрудники МЧС, лесохраны. Сейчас очень много таких вот процессов идет рабочих. Буквально вот сейчас вот мы сформировали объединенный штаб по именно вопросам пожара, куда присоединились сейчас общественники, предприниматели, неравнодушные граждане. И все силы сейчас общества брошены на то, чтобы решить этот вопрос раз, и я очень надеюсь, что навсегда.
Дмитрий, а вот такой вопрос. Будни волонтера, вот вообще как складывается день? То есть вот вас отправляют в леса, вот долго ли там трудовой день длится вообще? Что входит в ваши обязанности?
Вообще трудовые дни, они, конечно, мы стараемся отправлять наших добровольцев, волонтеров, нас во всем случае отправляют буквально вот на 3, максимум 4 дня. Потому что, как вы понимаете, там задымленность, там сложная ситуация, очень сильно страдают легкие, очень сильно страдает кожа, глаза опухают, и это не сильно то способствует здоровью. У нас очень много тут молодых ребят, которые участвуют. Некоторые теряют сознание, у некоторых постоянные головные боли, поэтому мы стараемся долго ребят не держать. Те, кто покрепче, кто уверен в себе, они бывают иногда остаются. У нас есть несколько ребят, которые вот уже неделю безвылазно участвуют. К сожалению, не могу сказать, что работа ведется в рамках какого-то определенного времени. Иногда приходится и с утра до ночи, и по ночам работать. Есть у нас активисты, которые вот вообще практически не спят, работают круглосуточно. И вот буквально вот пока едут, спят вот, во время дороги, или там время нашли спокойно, 15 минут поспали.
А вот на ваш...
Моменты есть.
Вот на ваш взгляд, что толкает людей, что их сподвигает становиться волонтерами?
Несколько факторов есть на самом деле. Конечно, это дым, это забота о родных, это забота о родной природе. Вот на меня вот недавно буквально выходила федерация по страйкболу. Ребята вот занимаются именно пулевой стрельбой. Они непосредственно на около лесов свои полигоны имеют. И они мне так и сказали: леса – это наш дом, это место, где мы чувствуем себя как дома. И если оно горит, то почему мы должны допускать того, что дом горит наш? Дом наш горит. Поэтому многие из-за семей, многие из-за того, что им не нравится вообще эта ситуация, что пожары горят. Кто-то просто ищет себе интересных вот моментов для жизни, чтобы внести какой-то вклад в общее дело.
Понятно, Дмитрий. Но виден свет в конце тоннеля? Прогнозы есть какие-то, когда эти пожары пойдут на спад, когда их, может быть, удастся потушить, или хотя бы опасности не будет для населенных пунктов и гидроэлектростанций?
На самом деле вот мы надеемся, что сейчас очень много сил брошено на это. Как я уже говорил, более 300 волонтеров, добровольцев работает. Это, представьте, это общественники. А помимо этого у нас сотрудники МЧС, лесохраны. Поэтому мы очень надеемся, что как минимум к концу следующей недели, может быть, к августу, в середине, ситуация уже будет нормализована. Но мы, во всяком случае, будем стараться делать так, чтобы так все и было.
Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо большое, Дмитрий, да.
Да, я напоминаю, что с нами был доброволец Республиканского волонтерского корпуса по тушению лесных пожаров «Мы вместе выстоим», член Союза добровольцев России Дмитрий Куприянов.
Ну а мы к другим событиям. Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер. В правительстве объясняют создание нового института кураторства необходимостью единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей. Вице-премьеры будут отвечать, в частности, за разработку и реализацию инвестиционных национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории. Вопросы предоставления регионам финансовой помощи также будут входить в их ведение.
Ну, я думаю, стоит назвать несколько имен вообще, кто
Давай.
За что будет отвечать.
Кого вот, например, уже куда посадили.
Да, вот, например, небезызвестная Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Это назначение объясняют тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы. Или вот еще пример. Александр Новак, вице-премьер по ТЭКу, станет куратором Северного Кавказа. Один из ключевых вопросов для этой территории, все дело в том, что стабилизация топливно-энергетического комплекса. И, кроме того, стоит задача ускорить газификацию региона. Ну и, наконец, Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Его назначение объясняется тем, что развитие туристического потенциала территории связано со строительством и инфраструктурой, в том числе и транспортной. Ну, действительно, без дорог никуда, потому что на юга нужно еще как-то доехать и передвигаться там тоже.
Ну да. Да, давай узнаем у специалиста, зачем вообще потребовался этот институт кураторства. С нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
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 Павел Яковлевич, ну вот действительно непонятно. У нас есть губернаторы у каждого субъекта федерации, да, или глав регионов. У нас есть полномочные представители президента, тоже они там по-своему порезаны. Теперь еще будут кураторы, вице-премьеры, кураторы определенных районов.
Не будет ли путаницы от таких должностей?
Я думаю, что это большой управленческий эксперимент. Мы видели, что правительство Российской Федерации по своей структуре всегда было довольно подвижным, она менялась. Напомню, некоторое время назад, например, существовало министерство, специально занимающееся вопросами развития Северного Кавказа, а потом, спустя 6 лет своей работы, оно было упразднено, поскольку выполнило свои задачи. На сегодняшний момент действительно возникает риск, что будет некое управленческое дублирование, как следствие, возможно, неразбериха. Но в любом эксперименте нужно время. Время есть, как минимум 2 месяца до выборов в Государственную Думу, после которых и будут подведены итоги вот этой вот интересной управленческой схемы. Но, скорее всего, кураторы, назначенные в регионы, будут отвечать не за все вопросы, связанные с их жизнью, а вот за те целевые направления, которые относятся к сфере их компетенций. И будет некая профилировка регионов России. До этого каждый из них занимался примерно идентичным набором направлений, хотя говорили, например, что Урал кует наш оборонный щит, что Кубань – житница России. Но вот теперь эта профилировка станет более глубокой, узкой и, видимо, через вице-премьеров-кураторов для реализации этих профильных направлений пойдут очень серьезные деньги, возможно, в рамках национальных проектов.
Ага, Павел Яковлевич, то есть получается все-таки назначение вот кураторов связано не с тем, что губернаторы и спецпредставители президента не справляются, а связано это с какими-то новыми задачами и, возможно, новым финансированием, правильно я понимаю?
Скорее всего, именно так. То есть макрорегионы, округа Российской Федерации будут превращаться в такие специализированные крупные кластеры, занимающиеся конкретными направлениями. Хотя, конечно, порой вот эти кадровые решения вызывают вопросы. Ну, например, Татьяна Голикова теперь будет заниматься северо-западным округом. Напомню, в правительстве она курирует вопросы образования, науки, социальной сферы. Но Сибирь могла бы подойти под ее направление точно так же, где делают вакцины, где существует огромное количество университетов. Значит, это решение на перспективу, значит, в дальнейшем Северо-Запад видит научно-образовательным центром, центром развития биотехнологий, а Сибири будет введена какая-то другая роль. Ну и очень показательно, например, назначение Марата Хуснуллина на южные наши регионы. Казалось бы, традиционно это в первую очередь сельскохозяйственное направление, но нет, видимо, оно будет трансформироваться в туристический кластер с теми гигантскими стройками, которые идут со времен Олимпиады в Сочи. И, в общем, это тоже нужно для нашей страны.
А с вашей точки зрения, Павел Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот этот институт кураторства, он не ущемляет федерализм регионов?
Ну, смотря что понимать под федерализмом, все-таки мы сегодня полагаем, что централизация, что тесное взаимодействие между регионами и федеральным центром важнее какой-то условной автономии, которая в 90-е годы доказала свою несостоятельность. Более того, она же весьма рискованна. И если регионы сейчас будут заточены под конкретную деятельность, то они будут больше заинтересованы в сотрудничестве со своими соседями, поскольку у одних будет развит туризм, у других оборонная промышленность, у третьих наука и образование. И это как раз и обеспечит территориальную целостность, прочность России, поскольку взаимозаинтересованность регионов в сотрудничестве друг с другом и есть гарант этого.
Спасибо большое, Павел Яковлевич. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман.
В эфире радио «Спутник».
Наконец случилось то, чего все так долго ждали. Московские кафе и рестораны теперь сами смогут решать, проверять ли QR-коды у посетителей или не делать этого. Те заведения, которые сохранят систему, смогут работать без соблюдения других антиковидных мер. И, как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, большая часть столичных компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников. Всего за последний месяц прививку от COVID-19 сделали более 2 миллионов человек, пояснил Собянин.
Да, ну как, Кирилл, ты рад этой новости, что в рестораны теперь
можно
будет?
Ты знаешь, я разочарован. Я разочарован, почему? Потому что я свой QR-код ждал почти 2 недели. Я 7 жалоб написал на сайт госуслуг. Я написал даже в администрацию президента, чтобы мне его выдали. Ну, в смысле, что мне не могут проставить прохождение второго компонента вакцинации. Угу. Вот, хотя он был уже месяц назад, на тот момент, когда я писал. И мне довольно все быстро, кстати, сделали, буквально за 2 дня. Так что вот вам, товарищи, лайфхак. А, и, в общем, мне его дали, я так и не успел им воспользоваться, никуда сходить, и вот их уже отменили. Как-то, знаешь, как-то обидно, вот ну, зачем бился.
Ну, я представляю,
бюрократической
гидрой. Ты уже видел себя за свободным столиком, в почти пустом ресторане.
Да, мне так нравилось.
Все официанты только тебя и обслуживают. И тут раз... И все отменяют. Ну, на выходных не успел воспользоваться, нет?
Нет, я все думал, надо сходить, но что-то вот как-то вот мне не заводила судьба, только за кофе, а куда-то прям серьезно посидеть, нет. Не зашел я.
Вот ты знаешь, у меня на самом деле двоякое ощущение по этому поводу. С одной стороны, конечно, приятно, ну, потому что соскучился я по обедам и ужинам вне дома. Там не обязательно рестораны, даже легкие перекусы, и то приятнее делать за столиком, нежели на ходу. А с другой стороны, вот ну, были же у нас послабления, да, до лета с ковидными ограничениями, и чем все это закончилось? Всплеском таким, каких еще не видывала наша страна. И вот, честно говоря, опасаюсь, не станут ли эти послабления причиной для 4-й или там уже какой волны коронавируса. Но я все-таки надеюсь, что все обойдется. Вообще, эта система QR-кодов проработала в Москве 3 недели. Вводили ее с 28 июня, и вот ее ослабили. И, кстати, некоторые эксперты думают, что связано это не только с тем, что рестораторы вакцинировали своих сотрудников на 60%, но и с тем, что ресторанный бизнес стал чувствовать себя очень и очень плохо. И кафе и рестораны пустовали, выручки не было никакой, ну и отрасль надо было как-то спасать. Думаешь, тоже стало причиной отмены?
А ты знаешь, у нас в эфире буквально в пятницу была Анастасия Татулова, совладелица сети кафе «Андерсон», и она нам тогда сказала, что за период пандемии, то есть когда все сидели на самоизоляции, это сколько было, почти 2 месяца, считай, Москва потеряла более 100 ресторанов и кафе. А за эти 3 недели Москва потеряла чуть ли не в районе 200 заведений.
Ого.
Да. И это было прям действительно очень удивительно. Вот, так что, ну, я надеюсь, что все будут сознательно себя вести и прививаться, или хотя бы, если они не хотят этого делать, соблюдать меры социального дистанцирования, ношения масок и так далее, вот, и все-таки не потребуется возвращение этой системы. Но, насколько я понимаю, да, главная эта задача была в чем? Вопрос, вернее, был в чем? Систему отменят, но ее оставят как бы по желанию. Естественно, любой нормальный ресторатор скажет, да зачем она мне нужна?
Ну, это само собой, само собой.
Но, насколько я понимаю, тем, кто все-таки эту систему сохранит, у них будут какие-то плюшки.
Я на это очень надеюсь. И вообще, вот, ну, говорили же, коллективный иммунитет, 60% населения должно привиться, да, и вот петербургский НИИ заявил о достижении коллективного иммунитета в России. По предварительным данным НИИ имени Пастера, иммунитет COVID-19 в России достиг 60%. Это новость хорошая. А теперь новость плохая. При этом директор учреждения подчеркнул, что для победы над пандемией он должен вырасти до 90%.
Вот так вот.
Вот так вот, да. То есть прививаться...
60%... Подожди, не может быть такого. Я не верю ни Пастера.
Вот я не знаю. Я не знаю, как они подсчитывали. Я тоже, честно говоря, с трудом в это верю. Но суть в том, что говорят, что теперь 60% этого мало. Нужно 90%, чтобы победить коронавирус.
Ну, кстати, это похоже на правду, потому что, помнишь, была история с тем, что в Израиле... хотя уже было привито даже больше 60%, у них, во-первых, начался рост заболеваемости, и они тоже подняли эту... подняли уровень вакцинации до 90%. Ну, в смысле, тоже вот из расчета, что это будет некий средний уровень должен доходить до 90%. Я сейчас просто пытаюсь понять, сколько в России вакцинировано на сегодняшний день. Вот. И не могу найти. Ну,
я очень надеюсь, что темпы вакцинации не спадут и что 4-й волны коронавируса уже не будет. Потому что, ну, я видел очереди в поликлиниках, людей на вакцинацию много. Дай бог, мы эту заразу победим.
Шпионский софт «Пегасус» применялся для слежки за журналистами, гражданскими активистами, правозащитниками и чиновниками по всему миру. Это выяснили журналисты-расследователи из 17 мировых СМИ.
Да, вот так вот, Кирилл. Сидим мы вещаем тут в студии, а вполне возможно за нами в этот момент следят. С помощью, да, израильского оборудования. Программное обеспечение израильской компании NSO Group использовалось для взлома 37 смартфонов, минимум 37 смартфонов, которые принадлежали журналистам, правозащитникам и бизнесменам. И журналисты смогли идентифицировать более 1000 человек из более чем 50 стран. Среди них несколько членов королевской семьи в Саудовской Аравии, по меньшей мере 65 руководителей бизнеса, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и представителей чиновников, включая министров, дипломатов, военных сотрудников и даже сотрудников службы безопасности. То вот есть, ну, вот. Люди все серьезные, казалось бы, должны быть защищены в информационном плане. Нет, за ними тоже следят. В списке также фигурировали номера нескольких глав государств и премьер-министров. Среди журналистов, чьи номера фигурируют в списке, есть также представители СМИ, включая такие крупные компании, как CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal и так далее и тому подобное.
Короче, в общем, всех.
Всех, да, всех. Крупнейшие СМИ мира, и за ними тоже следят. Вот о безопасности, о кибербезопасности в 21 веке я предлагаю поговорить с гендиректором агентства бизнес-разведки AirTechno Романом Ромачевым. Роман Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вообще, вот как такое возможно, что вот за такими высокопоставленными чиновниками, журналистами ведущих компаний ведется слежка?
Ну, давайте немножко в историю окунемся. То есть нам 10 лет назад еще товарищ Сноуден поведал всему миру, что ЦРУ, например, и АНБ, они используют программные средства, те, которые мы вообще используем в наших смартфонах, компьютерах, для слежки, для сбора информации. То есть и крупные производители операционных систем были в этом замешаны. То есть определенные уязвимости, определенные дыры, так называемые, которые известны только спецслужбам. Поскольку они, например, эти компании американские, работают в юрисдикции США, соответственно, они работают на спецслужбы США, и, соответственно, их спецслужбы контролируют вот эти уязвимости. Потом месяц назад был достаточно тоже серьезный шумиха, когда, опять же, американцы использовали уязвимости в определенных программах, которые были установлены на... которые использовали наркобароны, наркопреступники, и они разоблачили тем самым группировку торговцев наркотиков. То есть, опять же, спустя уже после 10 лет, как Сноуден убежал, мы видим историю, когда американцы используют программное обеспечение, которое мы все ставим на наши смартфоны для того, чтобы следить за кем-то. Вот сейчас вот израильский пример. Это говорит о том, что компании, которые разрабатывают программное обеспечение для смартфонов, для компьютеров, работающие в своей юрисдикции, они, как правило, вынуждены сотрудничать с правоохранительными органами. То есть у нас, вспомните, была достаточно долголетняя история с Дуровым, когда его здесь склоняли к сотрудничеству, чтобы он предоставлял информацию по запросам ФСБ, МВД. То есть он бегал по всему миру, весь мир его также пинал, и он в итоге вернулся к нам, и как-то чудесным образом Telegram разрешили. То есть вот эта история, она на самом деле широко известна и давно используется уже не одно десятилетие.
Ну, вот мы об этом то есть, узнаем. По-вашему, Роман Владимирович, таких случаев будет больше? Сегодня это израильское некое программное обеспечение?
Совершенно верно. То есть вы, когда устанавливаете приложение из маркетплейса, вы можете видеть, какая компания его разработала. То есть если просто погуглить, вы можете понять, в какой юрисдикции она работает. Если это израильская компания, то есть вероятность того, что израильские спецслужбы могут использовать, скажем, для шпионажа, для сбора информации. Здесь вопрос вот в следующем. Если вы обычно домохозяйка, скорее всего, вам это ничем не грозит. Если вы носитель какой-то гостайны, здесь уже другой вопрос.
Тогда уже надо иметь в виду.
Да. Вот я опять же свой пример расскажу. То есть наши чиновники, они поступают следующим образом. Многие из них покупают там второй смартфон, второй планшет, и оттуда... уже буквально-таки выкусывают и видеокамеры, и GPS-модули, то есть идут в ремонтные мастерские и говорят, что мне нужно не просто там, скажем, отключить, а именно откусить провода все и вытащить модули. То есть вот доходит до этого. Поэтому, если вы домохозяйка, наверное, не стоит заморачиваться. Если вы преступник, то да, соответственно, за вами противодействие государству вам будет достаточно сложно.
Угу. А, ну, да, наверное, так. Занимаешься политикой, имей в виду, что за тобой могут следить. Да. Спасибо вам большое, Роман Владимирович. Роман Ромачев, гендиректор агентства бизнес-разведки AirTechno, был с нами на прямой связи. Ну, а в студии для вас работали обозреватели Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский. Спасибо.
Спасибо. Хорошего дня.